центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Коронавирус добрался до сферы интертейнмента и развлечений. Все возможные убытки от эпидемии уже подсчитаны, биржи уже подстраиваются под новые условия, но возникает и следующий вопрос. Как дальше быть туристу? Причем и внешнему, и внутреннему. Китайский турист уже выглядит как серьезная угроза. А как быть, если этих туристов много? А китайских туристов немного не бывает. Страдает сам Китай, страдают соседние страны. Вот в Японии уже отменяют мероприятия, которые проходят как на закрытых, так и на открытых площадках. Так что, если вы собираетесь, к примеру, в Токио, подумайте дважды. О том, как страны регламентируют въезд из Китая, о том, как быть, если граница вроде бы закрыта, но и широко и легально открытых окон хватает. Обо всем этом беседуем в этом часе. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей радио «Спутник», также в студии. Журналист, тревел-блогер Александр Калинин. Александр, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Также продюсер деловых программ, эксперт по продвижению турпродуктов на международном рынке, амбассадор Общенационального союза индустрии гостеприимства, директор Центра организации сотрудничества с китайскими ассоциациями и объединениями при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития Асель Смоляр. Асель, приветствую вас.
Здравствуйте.
А также специалист по приему китайских туристов Камчатка Travel Group Юлия Гореликова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, вот с самого главного вопроса такого начну. Неужели китайских туристов действительно так много, что целая индустрия может рухнуть, причем рухнуть в самых разных странах?
Китайский рынок лидирует последние 5 лет на всей мировой арене. Позвольте мне, Асель Смоляр, внести свою ремарку. Лидирует последние 5 лет на всем рынке общемировом. И за китайского туриста идет борьба. В этом году, мне кажется, очень серьезный прецедент создается. Почему? Потому что за китайский рынок боролись, на него претендовали. Но, тем не менее, очень много было негатива по отношению к китайским туристам. В этом году, не увидев определенный туристический поток, который был номер один, мне кажется, мы увидим убытки, и, исходя из этих убытков, мы поймем, насколько он нам нужен и важен. И тот весь негатив, который сложился даже на российском рынке за последние 3 года, мне кажется, мы его немножечко проанализируем и сможем нивелировать. То есть мы сможем понять, насколько китайский турист для нас действительно важен.
Александр, а расскажите, вот вообще действительно китайский турист, он какой? Они держатся группами, они, наоборот, как-то общительнее. Вот в этом смысле, в поведенческом плане, что такое китайский турист? Потому что вот ситуация прошлого года, когда в Санкт-Петербурге, если я правильно помню, вдруг внезапно именно китайских туристов выделили из всех остальных, заставила задуматься, что вообще происходит?
Есть существенные различия в культуре, в каких-то там привычках и прочем. То есть русский человек всегда в любой стране, не обязательно в России, заметит группы китайских туристов по их количеству, по их иногда шумному поведению, по их внимательности к деталям. Они любят все изучать, фотографировать, как-то подробно рассматривать. Вот, естественно, есть эти отличия. Но я не думаю, что это критично в целом в туризме. Скорее, наверное, важен сейчас какой-то момент именно по объему путешествий, да, то есть мы примерно понимаем, что, ну, по количеству, наверное, каждый 9-й путешественник в мире сегодня из Китая, вот, и примерно 20% доходов всей туристической отрасли получается, собственно, из Китая. Но что касается России, по разным оценкам, при отмене бронирований, которые случились вот сейчас в феврале и в марте, ожидаются некие потери, да, по разным оценкам, там, от 45 миллионов долларов до там, 30 миллиардов рублей за весь сезон, если так случится. Ну, в общем, достаточно серьезные суммы называются, но не надо забывать, что в России все-таки есть такой скрытый момент, да, китайского туризма, что не все деньги, скажем, от тех групп, которые приезжают к нам, попадают в российскую казну. Потому что есть, ну, направления туризма, которые связаны с тем, что организованные группы из Китая путешествуют со своими гидами, путешествуют по тем достопримечательностям, которые у нас, скажем, открыты для граждан свободным доступом. Они путешествуют в составе группы и за это платят. Но платят, к сожалению, не всегда к нам в налоговую базу.
Юля, расскажите, пожалуйста, какая ключевой момент, вот, не знаю, топ-3, наверное, специфических моментов при работе с гостями из Китая? Есть какие-нибудь такие моменты, на которые прям вот нужно, необходимо обратить внимание, без этого никак?
Китайский туризм турист китайскому туристу рознь, потому что есть группы организованные, есть группы самодеятельные, как мы их называем, едущие самостоятельно и обслуживающие сюда самостоятельно. Это, соответственно, ну, первый специфический момент питания. Вот. То есть требующие определенного сервиса. Вот. В целом, это такие же туристы, как и
просто
европейцы. Где, на Дальнем Востоке?
Вообще в целом.
На Дальнем Востоке,
наверное, по-особенному это.
Ну, в последние 3 года, да, интерес растет, это заметно. Но наш сегмент, молодые менеджеры среднего звена, я не могу сказать, что они как-то выделяются особенно. Ну, ключевой момент — привыкшие к комфорту. То есть это не активные туристы, это туристы, предпочитающие комфорт, ночевки в гостиницах, питание в ресторанах. Вот. Ну, все, пожалуй, что я могу о них сказать. Я никак их не дифференцирую от других.
Позвольте такую ремарку вставлю. Александра сказала, что не все деньги попадают в казну от китайского туриста. Ну, позвольте мне заметить, что не все деньги, которые приходят от российского туриста, который посещает любую зарубежную страну, попадают в казну. В каком ключе? Не все, наверное, проходят через туроператоров. Почему? Потому что мы активно используем все возможные электронные доступные платформы на сегодняшний день. Поэтому сейчас говорить, что какие-то деньги проходят через туроператоры и не проходят через туроператоры, наверное, это немножечко, ну, просто мир изменился, и туристическое обслуживание изменилось на сегодняшний день. Китайские туристы, да, они приезжают в составе организованных групп от 5 до 50 человек, мы все это знаем, безвизовый режим, который успешно работает на протяжении последних 7 лет, несмотря на то, что соглашение уже существует с 2005 года. Но, тем не менее, да, конечно же, это был отдельный бизнес. Мы не можем с этим поспорить. Да, конечно же, есть проблемы с нелегальными гидами. Да, есть проблемы с теми же туристическими магазинами, которые заточены исключительно под китайских туристов. Но сейчас все равноценно будут терять и иметь убытки от отсутствия китайского туриста.
Вот это прекрасный момент. А что будет дальше? Как будет перестраиваться туристическая отрасль? Вообще, как оно будет выглядеть? Это тотальное банкротство, что ли? А как? На кого? Ну, если ездили... Да, вот расскажите.
Слава богу, что первым лидирующим для нас рынком с 90-х годов был рынок Германии. Он стабильный. Слава богу, что немцы едут. И, наверное, сейчас наши многие туроператоры будут смотреть на Европу, оглядываться опять, возвращаться к Европе. Но мы не забываем о том, что есть рынок Индии, который прекрасно путешествует, с прекрасным бюджетом. Есть тот же самый рынок Таиланда. Это может вызвать удивление, но, тем не менее, Таиланд сейчас активно путешествует. И Вьетнам тоже активно путешествует. Просто, когда мы говорим о китайском рынке, о том, что китайский турист едет, да, к нам китайский турист едет, почти 2 миллиона туристов за прошлый год, но это 1% от общемирового китайского турпотока. То есть мы не имеем ничего. Поэтому мы можем ориентироваться на любой рынок. Слава богу, что практически все регионы Российской Федерации, которые активно работают на международном рынке, которые привлекают туристов из зарубежья, они активно работали на разных странах, в том числе даже на Латинскую Америку. Поэтому мы можем сейчас, по крайней мере, надеяться на то, что наши туроператоры сильно не пострадают. Но, тем не менее, позвольте мне высказаться в поддержку наших китайских коллег, потому что это для нас действительно и хлеб, и поддержка. Это для нас стратегический партнер, который является стабильным.
Александра, вот вы упомянули, каждый 9-й — это китайский турист. А вообще в других странах, если не только Россия ограничиваться, если в целом по миру посмотреть, как вот сейчас реагирует туристическая индустрия? Я вот, по крайней мере, по Японии вот просто общался со знакомым, который в этой теме хорошо разбирается, рассказывает, ну, что там достаточно, не панические, но очень серьезные, очень сложные опасения в Киото, например, где уже говорят, что называется, мы рады каждому. Главное, вы не кашляйте, я прошу прощения за эту дурацкую шутку, но, тем не менее, это практически прямым текстом говорится.
Я слежу за ситуацией в Японии, потому что так сложилось, что интересуюсь Дальним Востоком довольно давно. Есть, скажем так, серьезные изменения, которые коснулись турпотока в Японию не только в Киото, в другие города тоже. Но, скажем, японцы умеют подстроиться под какие-то даже самые сложные ситуации. Например, ну, в том же Киото есть известная бамбуковая роща, да, где невозможно сфотографироваться, когда много туристов. Они подумали и решили, что нужно перестроить рекламную кампанию и сделать так, что теперь вы можете, собственно, практически в одиночестве сделать отличные фотографии, там пока мало народу. То есть вот это вот промежуток, когда нужно использовать некие другие подходы, да, и делать акценты на том, что можно делать в том количестве туристов, которые есть. Другой момент, что создается там, ну, некая информационная кампания, да, которая формирует опасения у людей в плане того, там, с кем можно взаимодействовать, кого пускать в страну, кого не пускать, вывозить ли своих там служащих из других стран. Здесь, да, здесь нужно, наверное, очень осторожно обращаться с информацией, потому что, ну, мы все знаем, что журналисты влияют на общественное мнение. Вот, поэтому именно подача информации очень важна. То есть как ведется там борьба с эпидемией, что делается для того, чтобы вылечить людей, как правильно самим обезопасить себя там при каких-то путешествиях. Вот. И другой момент, что общий информационный фон, он влияет и на какие-то другие аспекты, например, на экономические. Да? То есть мы видим вот там в том же Владивостоке, что там знакомые выкладывают посты и говорят, что у нас там овощи подорожали, например, хотя не было к этому тенденции. То есть у нас не все везется из Китая, хотя, ну, большинство каких-то там помидор, огурцы, условно. Ну, вот там 3 помидора стоят до 300 рублей. Всегда были дорогие там продукты, но сейчас почему-то и на этом решили сделать акцент, ну, как бы хайпануть.
Вот смотрите, на что хотел бы обратить внимание. Ведь тут же страдают и организации, ориентированные на внутреннего пользователя, внутреннего посетителя, внутреннего туриста. Я предлагаю послушать комментарий, который «Радио Спутник» дал обозреватель VSPlanet.net, ютуб-блогер Андрей Булатов относительно того, что происходит в Японии.
На этой неделе коронавирус добрался до медиасферы в японских развлечениях. Первым обратил внимание на японские разные компании. И на этой неделе первые объявления были как об отмене шоу, минимум до середины марта, так и просто о всяких мерах предосторожности. Компании, которые имеют бюджет побольше, не боятся возвращать людям деньги за билеты. Некоторые компании вообще отменяют шоу полностью, некоторые согласились провести шоу, но на пустой арене, чтобы не терять этого спонсоров. Компании победнее предостерегают от посещения даже с легкой простудой, раздают на шоу те же маски, гели, антисептики. Также посмотрел, что вообще происходит в других сферах, потому что все эти мероприятия, они проходят именно на закрытых площадках, то есть это помещение, где сидит как минимум 1000 человек вплотную друг к другу. Что касается открытых площадок, сейчас в Японии идет сезон бейсбольной лиги, и пока что там объявлений об отмене шоу не было, но в новостях сегодня я обнаружил, что в Японии отменилась международная выставка, посвященная яхтам и лодкам, которая как раз проходит на открытом воздухе, но эти мероприятия все 3 дня тоже решили отменить.
А вот отсюда такой вопрос, опасения. Юлия, как полагаете, как скоро закроется, я не знаю, кинотеатр во Владивостоке, московский цирк, просто потому что это место скопления людей и сразу потенциальная опасность?
Я не знаю, как скоро закроются места скопления людей, но я хочу сказать, что по общему настроению паники на Дальнем Востоке нет, потому что мы привязаны плюс к тому, к сезонности. Вот. У нас основной сезон — это лето и осень, начало осени до середины. Поэтому пока все приняли выжидательную позицию, я думаю, что никто ничего закрывать не будет. Потому что для Владивостока, в частности, это основной туристский поток. Вот. И все ждут возвращение китайцев.
Но я правильно понимаю, что это несколько такая пассивная позиция из серии «Время пройдет, само рассосется»?
Ну, отчасти да.
Если, вот опять же, спрошу ваше мнение относительно тех мер, которые предпринимаются, относительно закрытости границ, закрытости, точнее, ограничения на въезд, потому что ограничения какие-то вот избирательные. В особенности, конечно, удивило, достаточно прям по неприятному удивило, вот эта ситуация, что есть транзитные пассажиры, которые прилетают на самолете из Китая и летят куда-то дальше, вот на них никаких ограничений не накладывается. Как вот с этим быть? Что с этим быть? Это же люди, которые... Я сейчас не хочу нагнетать, но потенциально тут же одного случая заражения будет достаточно для того, чтобы эпидемия перебросилась и на нашу страну.
На сегодняшний момент условно коронавирус, наверное, позиционируется не как эпидемия, а как пандемия. И, конечно, печально то, что с завтрашнего дня запрет вступает в силу для граждан Китайской Народной Республики, которые планировали, возможно, визит на территорию Российской Федерации. Это очень печальная новость. Но я думаю, что я надеюсь на то, что это все-таки временно. Более того, в качестве такого гратиса, наверное, мы должны поступить, как та же самая Великобритания, которая сегодня анонсировала автоматическое продление виз для тех граждан, которые не смогли вернуться или которые запланировали визит в ближайшее время, получили визы, но не смогут совершить поездку. Наверное, у нас наряду с превентивными мерами должны быть еще какие-то смягчающие меры, которые будут большой поддержкой для наших китайских друзей, партнеров. По поводу транзита, по поводу транзитных пассажиров, поверьте мне, вот как раз-таки, когда началась история с коронавирусом, я в частности, я в тот момент была в Париже. И первые звонки как раз-таки от ваших коллег из студии «Россия сегодня» мне поступили с приглашением дать комментарий, какова ситуация, как это все может отразиться на нашем турпотоке, вообще на нашем турбизнесе. Все европейские страны достаточно ровно и спокойно к этому относятся. В любом аэропорту, ну, на самом деле, даже если мы будем сравнивать наши аэропорты и аэропорты Европы, у нас достаточно жесткий режим и проверки, и грузов, и пассажиров, и даже температурного режима и всего остального. Там достаточно, наверное, мягче, не то что лояльнее, немножечко мягче относятся к тем пассажирам, которые прилетают. Да, понятно, что они должны пройти некий карантин, да, понятно, что они должны пройти тот же самый температурный осмотр и так далее, но, тем не менее, немножечко лояльности и человечности от них больше. И мне бы хотелось, наверное, видеть от нас, со стороны Российской Федерации, некую поддержку в большей степени. Не на словах, а в действии. Мне кажется, это было бы очень серьезным фактором поддержки.
Александр, расскажите, вот здесь насколько и чей опыт будет, ну, как сказать, уместным в плане заимствования? Я уж не знаю, насколько копирование, но вот на кого можно ориентироваться? Где пожестче себя ведут или, наоборот, где посвободнее, поспокойнее? Потому что долгое время успокаивают, говорят, все в порядке, все под контролем. Тем не менее, вот они, официальные цифры, цифры продолжают расти. Меры, которые китайские власти предпринимают изначально, кстати, эксперты из разных стран говорили, они адекватные, они вовремя. Но, тем не менее, есть вот это вот и распространение, и по миру тоже по чуть-чуть, но расползается.
Ну, здесь, наверное, вопрос по-другому нужно немножко поставить, что не обязательно на кого-то ориентироваться здесь. Если мы говорим про Россию, здесь важен какой-то наш собственный подход, то есть потому что мы должны заботиться в первую очередь о том, чтобы у нас на территории не произошло никаких дополнительных там эксцессов и прочего. Для этого предпринимаются, я думаю, все необходимые меры. Я не специалист в медицине, но то, что я вижу там в регионах, то, что я вижу в сообщениях от коллег, знакомых из разных уголков России, там и из Дальнего Востока, и из Сибири, и из Якутии. Все меры, которые можно предпринять и обезопасить жителей, они делаются. Что касается какого-то опыта, я думаю, ну, можно заглянуть в историю. У нас уже были различные типы гриппа, которые распространялись достаточно широко и тоже оказывали явное влияние не только на туризм, но и на экономику стран. Можно посмотреть, что предпринималось тогда, но все равно оно должно применительно быть к современным реалиям, потому что привязываться к какому-то конкретному опыту тяжело. Вот мы видим там, что условно пришел лайнер там в порт Йокогамы, да, Diamond Princess, вот он стоит на карантине. За ним следят там. Уже отдельно вычленили из статистики общей заболеваемости тех людей, которые на этом лайнере. Вот там цифра тоже колеблется. Вот.
Сегодня карантин, кстати, уже отменен.
Вот, их начали уже потихоньку.
Завершается.
Да, потихоньку выпускать. То есть мы смотрим за периодом. То есть мы уже понимаем, как развивается заболевание, как с ним бороться. Но все равно по разным оценкам рынком, влияние вот такой информационной волны и таких событий на экономику и на туризм, в частности, может длиться от полугода до полутора лет.
Это потому, что человеку так с трудом будет перестраиваться на доверительное снова отношение или почему?
Ну, скорее потому, что есть опасения, там, что вот я планирую какую-то поездку, да, и что я могу вовремя не вернуться или попасть не туда, где-то застрять, оказаться вот в такой ситуации, в которой я не могу как-то повлиять ни на что.
Юля, расскажите, пожалуйста, вот это действительно насколько серьезный момент, и насколько вот вы согласитесь со словами Александры, что достаточно продолжительный эффект будет иметь вот подобная ситуация, которая происходит, на дальнейшие туристические предпочтения, на дальнейшее туристическое поведение, причем как из России в Китай, так и из Китая в другие страны?
Ну, относительно Дальнего Востока, я вспоминаю SARS. До сентября был закрыт въезд. Ну, как-то мы это пережили.
А после того, как открылось, насколько быстро восстановились?
Очень быстро. В течение 2 месяцев, да. Ну, китайцы вообще в этом смысле впереди планеты всей. Они и сейчас-то дома не сидят. Вот. Поэтому я не думаю, что это затянется в случае с Китаем до полутора лет.
А в обратном направлении? Соответственно, в Китай.
А, в Китай? Да. Вот в Китае, возможно, да, что будет такой эффект.
Продолжительный. Асель, а вот расскажите этот момент, действительно, может быть, с вашей точки зрения. Насколько здесь вот этот туристический менталитет? Потому что, ну, про жителей России есть вот это мнение. Я не буду говорить, что оно прям однозначно точное, но что вот из серии... А проканает, а пройдет. А вот черт с ним, вот это уже трагедия уже случилась, я как-то вот проскочу, раз тем более уже все завершилось и нормально. В разных областях это замечают, в туризме как?
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, я соглашусь с Юлей. К сожалению, в данном случае авось наш, русский авось, не сработает. Мы достаточно ментально очень трудно перевариваем такие сложные ситуации, тем более, которые выносятся на глобальное обсуждение, которые могут повлиять на наше здоровье. Поэтому, мне кажется, исходя из нашего российского менталитета, еще 2 года, наверное, российский турист будет не готов совершать поездки в Китай. Это мое частное мнение. Я надеюсь, что оно ошибочное, но, исходя из собственной практики, я думаю, что так оно и будет. Китайцы более подвижные, более мобильные. И с учетом того, что они сейчас 1,5 месяца уже находятся каждый из них дома, каждый китайский турист, каждый китайский гражданин, который способен путешествовать, который планировал в ближайший год совершить какую-либо поездку, он будет изыскивать любую возможность, чтобы ее совершить, чтобы ее восполнить еще дополнительно какой-то поездкой. Ну, представьте себе, у нас такое, например, на территории Российской Федерации невозможно, чтобы вся страна не выходила из дома на протяжении 1,5 месяца.
Ну, там что же не вся страна, а
практически
область?
Вся. Нет, практически вся страна. В Пекине нет никакого движения, в Шанхае нет никакого движения. Оно очень локальное, есть комендантский час, никому не разрешают, в жилые комплексы доставляются продукты питания, поэтому все достаточно остро, достаточно жестко, не только в Ухане. В ключевых городах очень серьезная политическая ситуация, имеется в виду вот регламентированный комендантский час.
Я поддержу, да, китайцы в этом смысле очень дисциплинированный народ, поэтому...
Сказали сидеть дома, будут
да,
сидеть дома.
Да, будут сидеть дома.
Если уже, опять же, заглянуть, попытаться чуть в будущее, что может предпринять Китай для того, чтобы восстанавливать репутацию реноме? Или вот, опять же, вот эта вот история с болезнью, она уйдет, ну и через 10 лет будут ее вспоминать там, как еще одна ситуация с эпидемией, еще один вирус, который был. Почему? Ну, потому что восстанавливать туристические потоки это как-то нужно будет. Есть, я так понимаю, целые города и целые регионы, которые живут в значительной мере опираясь именно на доходы от туризма. Александр, как полагаете?
Ну, если речь идет о каких-то имиджевых проектах, мне кажется, есть смысл подумать о там, смене векторов какой-то, да, то есть у нас помимо там какого-то туризма там группами, такого оформленного в города, есть другие направления путешествий, да, там условно экотуризм, там такие какие-то вещи, где нету, скажем, такого большого скопления народа, где можно отправиться там в горы, не знаю, сплавы какие-то по рекам, в какие-то национальные парки. То есть, возможно, будет немножко на время смещен как-то вектор вот на другие типы туризма. Почему нет?
Это сработает? Это будет эффективно? Я к тому, что вот эти усилия, здесь пиар будет сильнее страха. Страх, мне кажется, побеждать должен.
Ну, мы говорим о довольно большой стране, да, все-таки вот, ну, в нашем понимании, да, вот даже вы говорите, да, что вот одна какая-то провинция задействована. Нет, сейчас меры принимаются по всей стране, но если мы говорим о путешествии, да, все равно так или иначе будут условно там путешествовать с нашего Дальнего Востока в какие-то приграничные города, будут путешествовать там в Гонконг, будут транзитом путешествовать куда-то дальше, все равно, ну, вот история имеет такое свойство меняться, да, со временем.
Александр, давайте на этом моменте прерву вас. Выпуск новостей у нас в эфире. Продолжим после. Юлия Гореликова, Александр Калинин, Асель Смоляр в студии «Радио Спутник».
В центре внимания.